волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 2 июня. В Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вступилась за абхазский язык. Выборы президента самопровозглашенной Республики Абхазия перенесены на август. Предвыборные дебаты в самопровозглашенной Республике Южная Осетия и послевкусие. Черное море коррупции. В Батуми задержаны бывшие и нынешние чиновники республиканского правительства. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Президент США Дональд Трамп в преддверии государственного визита в Великобританию дал британским властям ряд советов о тактике переговоров с Европейским Союзом по вопросу о Брексите. В интервью газете Sunday Times Трамп сказал, что британские власти должны добиться от ЕС уступок, а если это не удастся, то в октябре выйти из Евросоюза без всякого соглашения. Против такого варианта ранее выступил британский парламент, который при этом отверг и проект договора о Брексите, согласованный кабинетом Терезы Мэй. По мнению Трампа, Лондон должен пригрозить Брюсселю тем, что если тот не пойдет на уступки, Британия откажется возмещать расходы, связанные с выходом из ЕС. Они оцениваются в 50 миллиардов долларов. Президент США также сказал, что британские власти ошиблись, когда не привлекли к переговорам ведущего сторонника Брексита Найджела Фараджа, в прошлом лидера партии независимости Великобритании, а ныне партии Брексит, недавно одержавшей победу в Британии на выборах в Европарламент. Трамп и Фарадж и ранее выступали с взаимными похвалами, а британский политик даже выступал на предвыборном митинге Трампа в 2016 году. Дональд Трамп прибудет в Британию с визитом 3 июня. Ряд британских политиков, включая спикера Палаты общин, выступили ранее с критическими замечаниями или прямо призывали не приглашать президента США. Ожидается, что президент США встретится с королевой, а также примет участие в торжествах по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. На торжества на этот раз не пригласили президента России Владимира Путина. В них примут участие лишь лидеры стран, бойцы которых участвовали в высадке. Приглашена и канцлер Германии Ангела Меркель. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий, заявил госсекретарь США Майк Помпео. При этом одно условие он все же выдвинул. По словам госсекретаря, Иран должен показать, что хочет вести себя как нормальная страна. Помпео сегодня встретился в Швейцарии с главой МИД этой страны Игнасио Кассисом. Ситуация вокруг Ирана была одной из главных тем встречи. Швейцария представляет интересы США в Иране, поскольку между странами нет дипломатических отношений. Слова Помпео были реакцией на высказывание иранского президента Хасана Роухани, который накануне выступил за переговоры с Вашингтоном, если Соединенные Штаты проявят уважение к Ирану. При этом госсекретарь отметил, что США будут продолжать оказывать давление на Иран, чтобы ограничить его вредоносную деятельность на Ближнем Востоке. ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли ракетные удары по ряду объектов в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии. Есть погибшие. Сообщения о ракетных ударах подтвердили в командовании армии Израиля. Там утверждают, что они стали ответом на запуск двух ракет с территории Сирии в направлении контролируемых Израилем голландских высот. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ об ответном ударе, подчеркнув, что Израиль всегда будет отвечать силой на агрессию. Целями ударов, как утверждается, стали сирийские артиллерийские батареи и батареи ПВО, а также наблюдательные пункты сирийской армии. Государственные СМИ Сирии подтвердили гибель трех сирийских военных в результате ударов, обвинив Израиль в агрессии. Базирующийся в Британии сирийский центр мониторинга прав человека добавляет, что по его данным были убиты также 7 иностранцев из союзных сирийской армии подразделений. По всей видимости, речь идет о бойцах одной из проиранских группировок.
Эхо Кавказа. Новости.
Госдепартамент США ввел новые правила получения американской визы. Теперь подавшие на нее заявку должны предоставить информацию о своих аккаунтах в социальных сетях, а также номера телефонов за последние 5 лет. В ведомстве ужесточение правил объяснили необходимостью выявлять террористов и других опасных лиц, чтобы не пускать их в страну. Представитель Госдепа также сообщил, что у заявителя есть возможность указать, что он не пользуется соцсетями, но если проверка установит, что он солгал, то его ждут серьезные последствия. Ранее предоставлять данные о своих социальных сетях требовали только от тех заявителей, которые проходили дополнительную проверку, например, в случае, если до США они посещали регионы, контролируемые террористическими группами. Теперь это придется делать всем, кто подает документы на туристические, студенческие или рабочие визы. Исключение сделано только для дипломатов и официальных делегаций. Как отмечает BBC, администрацию предыдущего президента США Барака Обамы критиковали за слишком мягкие проверки соискателей американских виз. В качестве примера негативных последствий таких проверок критики приводили выдачу визы уроженке Пакистана Ташфин Малик. В 2015 году она стала соучастницей массового убийства в городе Сан-Бернардино, штата Калифорния, жертвами которого стали 14 человек. Позже выяснилось, что Малик публиковала в своих соцсетях посты в поддержку террористов, но выдавая ей визу, власти США не обратили на это внимания. У новых правил получения визы также есть критики. В Американском союзе защиты гражданских свобод уже заявили, что нет никаких доказательств справедливости и эффективности мониторинга социальных сетей. Правозащитники опасаются, что люди будут вынуждены подвергать себя цензуре в интернете. Личные данные российского журналиста Владимира Познера внесены в базу украинского сайта «Миротворец». На сайте указано, что ведущий Первого канала попал в список миротворца за сознательное нарушение государственной границы Украины, так как он побывал в аннексированном Крыму. Сам Познер, комментируя произошедшее, заявил, что это не его проблема, а Украины. По его словам, он приезжал в Ялту на один день в роли члена жюри некоего конкурса. Украинский интернет-проект «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины. Он содержит открытую базу личных данных людей, чья деятельность, по мнению создателей сайта, угрожает безопасности и территориальной целостности страны. «Миротворец» не имеет официального юридического и государственного статуса. Однако зачастую людей из его списка украинские пограничники отказываются пускать в страну. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили еще раз заявила, что абхазский язык нуждается в защите. Отмечая важность знания грузинского языка для проживающих в Грузии этнических меньшинств, президент Саломе Зурабишвили внимание уделила и второму государственному языку Грузии на территории Абхазии – абхазскому. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Саломе Зурабишвили, как президент Грузии, должна защищать абхазский язык. К этому ее обязывает Конституция. Потому она никак не могла обойти этот вопрос на конференции «Государственный язык для развития гражданской интеграции и человеческого капитала в Грузии».
Абхазский язык в очень тяжелом состоянии. Об этом я сказала в ходе выступления 26 мая. И после этого получила ответ от так называемого правительства, что ничего такого нет и не происходит русификации. Это хорошо. Хорошо, что они посчитали нужным отреагировать на это. Это признак того, насколько правдив анализ сложного состояния языка. Мы должны защищать абхазский язык. Очень важно, что сегодня в Грузии гораздо больше мест, где обучают абхазскому, чем в самой Абхазии. И здесь нет ничего радостного. Нам нужно многое сделать.
Мнение президента Зурабишвили полностью разделяет специалист абхазского языка, профессор Сухумского госуниверситета в Тбилиси Теймураз Гванцеладзе. Он напоминает, что ЮНЕСКО внес абхазский язык в список языков мира, находящихся под угрозой исчезновения. Несмотря на так называемую независимость, в Абхазии идет политика русификации, говорит Теймураз Гванцеладзе.
Это выражается хотя бы в том, что система образования базируется на русском языке. В школах до 4 класса часть предметов преподается на абхазском языке. Это родной язык, счет, вопросы, природоведение. И при этом усиленно обучают детей русскому языку, чтобы с 5 класса все предметы изучали на нем. Исключением остаются уроки абхазского языка и литературы. Физика, химия, история, другие предметы только на русском. Соответственно, молодые люди, закончив школу, не могут на абхазском языке размышлять и говорить об этих науках. А это значит, что они думают на русском языке.
По мнению профессора Гванцеладзе, Кремль никогда не будет развивать абхазский язык, поскольку потом будет вынужден вести такую же политику и во входящих в состав России, северокавказских и других республиках. В Сухумском университете в изгнании с 2009 года действует программа бакалавра абхазской филологии. По словам Гванцеладзе, среди молодежи есть интерес к абхазскому языку, но проблемой является то, что потом молодым специалистам тяжело трудоустроиться. И в этом направлении государство должно предпринять меры. Тимураз Гванцеладзе с гордостью отмечает, что научное изучение абхазского языка в Грузии началось еще с XIX века и до сих пор продолжается.
Скажу еще больше. Самым большим специалистом по этому языку, и это признают в самой Абхазии, является грузинский ученый, академик Кетеван Лумтатидзе. Она автор более 200 научных трудов. И госпожу Кетеван, ее абхазские коллеги и студенты называли мамой. И по отношению к ней отношения до сих пор не изменились.
Ада Кутейли родом из Сухуми, более 50 лет живет в Батуми. Она все эти годы преподавала абхазский язык в воскресной школе Батумской 14-й школы. Год назад вышла на пенсию, уступила место молодой абхазке. По ее словам, гораздо интенсивнее идет обучение абхазскому языку в аджарском селе Ферия, где компактно проживают абхазы. Ей бы хотелось, чтобы на телевидениях почаще звучала абхазская речь.
Я бы хотела, чтобы на абхазское телевидение, я имею в виду телевидение Грузии, но вещающие на абхазском языке, приглашались люди, которые знают хорошо язык, которые говорят хорошо на этом языке, чтобы люди слышали, как звучит этот язык, чтобы страха не было перед изучением языка. Когда тебе говорят, что это государственный язык, значит, он должен когда-то хотя бы минут 20 в этой передаче звучать чистый литературный язык.
Последний раз Ада Кутейли была в Сухуми 3 года назад.
У меня такой проблемы, что такой вот, знаете, боли, что там не говорят на абхазском, у меня такого нету. Может быть, такая проблема есть все-таки в правительстве Абхазии, где, правда, вот дело производства ведется, допустим, на 2 языках. Или даже некоторые документы заполняются только на русском языке. Некоторые заседания, какие-то встречи ведутся только на русском языке. Вот это меня действительно беспокоит. Но то, что в школах изучают, и вот как-то вот возродилось все это, интерес к языку появился. И сами абхазы как-то вот, знаете, с гордостью начали, знаете, лелеять свой язык. Вот это я вижу и говорю точно то, что я вижу.
Педагог абхазского языка делится и своим наблюдением.
У меня вот такое чувство, например, что и грузинские дети, которые к нам приходят, и абхазские дети, у них вот как будто генетически заложен этот язык. Вот в крови у них это так, и так им это интересно. Слушать, повторять, поют песни.
И это доставляет радость, говорит Ада Кутейли. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, маписю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, арцетур.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Депутаты абхазского парламента проголосовали за перенос выборов главы государства на август, а президент это решение утвердил. Оно было принято парламентом в закрытом от общества режиме, и журналистов на него не пригласили. Покончив с выборами, депутаты провели сессию, на которой рассматривали закон о декларировании доходов и расходов, исполнении республиканского бюджета и другие вопросы повестки. С подробностями Елена Заводская.
Сессию парламента открыл по обыкновению спикер Валерий Кварчия, который извинился перед журналистами за то, что решение о переносе выборов было принято без представителей СМИ на закрытой части заседания сессии. Валерий Кварчия напомнил, что переноса выборов требовали представители оппозиции. Они аргументировали его болезнью депутата парламента и одного из лидеров оппозиции Аслана Бжания. Причем настаивали на введении моратория на действие статьи 6 Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия, на продление полномочий президента и назначение выборов на 23 ноября 2019 года. Это требование, по словам спикера, противоречит Конституции и соответствующему Конституционному закону, поэтому 20 мая депутаты проголосовали против переноса выборов, после чего оппозиция объявила о бессрочном митинге у стен парламента. А 21 мая в ходе переговоров лидеров митингующих с президентом была согласована идея переноса выборов на один месяц, то есть на 25 августа 2019 года. Валерий Кварчия сообщил.
Такое решение не затрагивало Конституцию, но предполагало внесение соответствующих поправок в Конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия. Проект такой поправки был внесен президентом парламента 21 мая. Данный проект был воспринят депутатом неоднозначно. Многие депутаты, в том числе и я, считал, что перенос выборов не решает наши проблемы. Он не приносит пользы ни оппозиции, и ни власти, и народу. Мы этим можем демонстрировать наше легковесное отношение к своей Конституции и законам. Несмотря на все это, из-за уважения к президентской инициативе и к части нашего народа, которым были внушены, что перенос выборов является главным, что может спасти наш народ, я решил голосовать за данный проект. Точно так же поступили подавляющее большинство наших депутатов.
За перенос выборов проголосовали 25 депутатов из 29 голосовавших. 4 голоса было против. И практически сразу после принятия решения президент Рауль Хаджамба подписал принятый закон о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия о выборах президента. После выступления спикера депутаты взялись за закон о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Продвигающий закон депутата Стамур Логуа предложил коллегам проголосовать закон во втором и окончательном чтении с условием, что действие закона будет отложено на 1 января 2020 года. А к этому сроку парламент может рассмотреть и принять закон о государственной службе. Некоторые депутаты считают, что надо сначала принять его, а уже потом думать о декларировании доходов и расходов. Депутат Натали Смыр внесла контрпредложение проголосовать за рассмотрение закона в 4 чтениях. Она считает, что у депутатов нет понимания его финансового обоснования, что закон сырой и что его можно принять к окончанию нынешнего года. Поступило еще одно предложение – голосовать за рассмотрение закона в 3 чтениях. Все предложения были поставлены на голосование, по итогам которого закон был принят во втором чтении, а рассматриваться будет в 4. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии 9 июня пройдут выборы в парламент 7-го созыва. С 21 мая начались дебаты кандидатов на местном телевидении. Они проходят в двух форматах – между представителями политических партий, выдвинутых по единому избирательному округу, и между мажоритариями. Причем дебаты самовыдвиженцев проходят отдельно по каждому одномандатному округу. Как проходят дебаты, расскажет Мурат Гукемухов.
По словам председателя парламентской политической партии НХАС Давида Санакоева, темы и вопросы для теледебатов модераторы с участниками избирательной кампании не обсуждали. Кто, где и по какому принципу их подбирал, неизвестно. Единственное, что их объединяет, говорит Давид Санакоев, что они, мягко говоря, не самые актуальные.
Конечно, есть там и вопросы, касающиеся экономики и других сфер, но эти темы сформулированы таким образом, что они не дают возможности раскрыться кандидатам. Если бы мы сами выбирали, я думаю, что там для тем был бы совершенно другой он бы касался актуальных вопросов, которые сегодня на самом деле беспокоят избирателя.
Давид Санукоев говорит, что устроители теледебатов отвели партиям по 2 минуты на презентацию предвыборных программ. Этого слишком мало. Можно было бы расщедриться на 3-4 минуты хотя бы для презентации программ. Но устроители решили иначе. В результате все презентации были скомканы. Единственный, кто от этого выиграл, партия власти «Единая Осетия», в распоряжении которой на протяжении 5 лет были все медиаресурсы республики, говорит Давид Санакоев.
Мы предложили во время дебатов, чтобы нам увеличили время, чтобы формат изменился, чтобы люди услышали мнение кандидатов, которые не успевают сейчас высказать до конца, а надо, чтобы они услышали, кто что думает по конкретным данным вопросам, хотя бы даже тем, которые обозначены. Все это не воспринимается. Есть такое ощущение, что организаторы хотят сделать избирательную кампанию скучной. Я думаю, что это все делается в угоду определенных сил.
Председатель партии ФДБаста Отечества Вячеслав Габозов считает, что дебатов как таковых пока не было, потому что нет реального столкновения позиций. Формат не предусматривает полемики между кандидатами. Он лишь предлагает по очереди отвечать на поставленный модератором вопрос. По мнению Вячеслава Габозова, люди, которые придумывали эти вопросы, либо не знают о злободневных проблемах в республике, либо специально избегают их обсуждения.
Учитывая, что у нас впервые избирается профессиональный парламент, первое, что мы, по идее, должны обсуждать, каким он должен быть и каково должно быть его место в системе органов власти, потому что его место должно быть изменено. И наши выборы парламентские должны потерять вот этот налет второсортности, который на сегодняшний день есть. И второе, я думаю, мы должны были обсудить то, что творилось вот по ходу избирательной кампании, вот с выдвижением, регистрацией кандидатов и так далее.
Я смотрел первые теледебаты, на которых, кстати, Вячеслав Габозов выступал первым. После первого заданного вопроса он заявил, что считает его несущественным и, по сути, устроил саботаж. Сам начал задавать вопросы и предлагал высказаться по ним участникам дебатов.
А какой закон вы первым примете, если вы войдете в парламент? Во-первых, надо не понимать специфики работы парламента, чтобы задавать такой вопрос. Если твоя партия не имеет большинства в этом парламенте, то ты никакой закон не примешь. А во-вторых, я поэтому и сказал, ребята, речь не о том, какой закон ты примешь, особенно в ситуации, когда законы не исполняются должным образом. Поэтому я буду говорить о том, что у нас система наша не работает. И в этой ситуации надо вводить конкретные изменения в эту систему. Я и дальше собираюсь так поступать, потому что я иду на дебаты не для того, чтобы обсуждать какие-то отвлеченные темы, а для того, чтобы искать свою позицию по тем проблемам, которые реально существуют.
Избранный в 2011 году президент Южной Осетии Алла Джоева говорит, что слишком занята, поэтому на телевизор времени не остается. Но вчера выдалось немного свободного времени, и она посмотрела теледебаты самовыдвиженцев.
Не просто плохое впечатление, а удручающее. И от того, что огромная часть рвущихся в депутаты людей даже не имеют представления о том, что они должны делать в парламенте. Потому что парламент – это не собес, которым аудитория очень часто уподобляет деятельность в парламенте. И уж тем более не Минстрой.
А чего вы ждете от депутатов?
Конечно, это законы, которые бы мне, как гражданину, хоть что-то действительно серьезное по жизни гарантировали. И уж, конечно, чтобы они добивались исполнения этих законов.
Это была Алла Алексеевна Джоева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На прошедшей неделе в Южной Осетии отметили 27-летие со дня провозглашения независимости. В Цхинвале открыли памятник первому руководителю республики Терезу Кулумбегову. Как проходило мероприятие, расскажет Ирина Келихсаева.
Депутат первого созыва парламента Южной Осетии Тарзан Кукойта вспоминает, что предшествовало решение Верховного Совета о принятии исторического для республики документа, который определил ее будущее. 19 января 1992 года был проведен референдум, на котором большинство высказало желание жить в самостоятельном государстве, хотя были попытки вернуть Южную Осетию под патронаж Грузии, с которой на тот момент продолжался тяжелый вооруженный конфликт, вспоминает Тарзан Кукойта.
1992 год, когда Эдуард Шеварднадзе вместе с Александром Засуновым
засуховыми, это апрель месяц, приезжает Южная Осетия и обнадеживают народ Южной Осетии, что все будет нормально. Эдуард Шевнадзе выступал и утверждал, что Звяд Гамсахурди – это больной человек, он, значит, учинил тут войну и все остальное. Теперь его нет во власти, все будет впредь нормально, все будет хорошо. И Александр Засохов все это подтверждал, лишь бы мы, народ Южной Осетии, Верховный Совет, отменили акт тот прежний, который мы возгласили республику союзную в составе Союза Советских Социалистических Республик. Ну, к тому времени уже не было вот этого Союза Советских Социалистических Республик, и Шеварднадзе просил отменить вообще вот это все, а он со своей стороны постарается возобновить Югославскую автономную область. Скажу, что депутаты первого созыва этому не верили. И спустя две недели его вместе с Засоховым посещение Южной Осетии происходит очень большая трагедия. 20 мая 1992 года – Зарская трагедия.
Расстрел грузинскими вооруженными формированиями колонны беженцев, в результате которого погибло 36 человек, среди них женщины и дети, стал, по словам Кокойте, определяющим в решении Верховного Совета.
Трагедия нам говорит о чем? Шеварднадзе вместе с Засоховым вообще не думали урегулировать конфликт между осетинами и грузинами. Они просто приехали формально, обнадежили, каким-то образом, что-то там они вообще не руководили ситуацией. Не обладали ситуацией, и поэтому Верховный Совет во главе с Торезом Георгиевичем Куламбековым пришли к одному знаменателю. После похорон вот этих жертв царской трагедии нам было необходимо определиться, будем ли мы в дальнейшем настаивать на независимость Южной Осетии, или же будем все же оставаться в составе Грузии. Однозначный был ответ в парламенте тогда, что нам нет обратной дороги. Тем более итоги референдума 19 января 1992 года нам этого не позволяли.
29 мая 1992 года парламент Южной Осетии, тогда Верховный Совет, в полном составе и единогласно принял акт о провозглашении независимости Республики Южная Осетия. «Сегодня главный государственный праздник республики», — говорит в беседе с «Эхом Кавказа» журналист Фатима Турманова. «Я до сих пор не могу понять, почему более масштабно и развернуто отмечают 20 сентября». 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Югостинской автономной области принял Декларацию о государственном суверенитете Югостинской Советской Демократической Республики в составе СССР. Продолжает Фатима Турманова.
Была провозглашена независимость. Тогда просто-напросто повысили статус республики в составе Грузии. И причем сделано все это было в тот военный май 92 года безупречно с точки зрения каждого пункта международного права. Потому что Грузия была еще никем не признанным государством, ни одной страной, ни одной организацией. Никто не мог сказать, что мы нарушили территориальную целостность какого-либо государства, потому что такого государства, как Грузия, не было пока вообще. Было какое-то территориальное образование на картах. Причем это территориальное образование было достаточно искусственно, в свое время созданное в начале Российской империи, потом Советским Союзом, который включили Южную Осетию и Абхазию в эту территорию. Кроме того, мы находились практически на грани физического уничтожения, шла необывало массированная кампания агрессии, поэтому нужно было срочные шаги предпринимать.
Южная Осетия, говорит Турманова, соблюла все законы пока СССР, затем и нормы международного права.
Есть два взаимосключения, включающие пункты международного права, территориальная целостность государств и право на самоопределение. Вот в зависимости от политической конъюнктуры, предпочтение так называемая международная общественность отдает или одному пункту, или второму. Мы не нарушили ни одного пункта Южной Осетии, потому что не было тогда миром признанного государства Грузия.
Сегодня же в Цхинвале открыли бюст первому руководителю Республики Южная Осетия, в бытность которого и был провозглашен акт о независимости. Турезу Куламбекову. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Сухуми и Цхинвали 20:30, в Тбилиси 9:30. А это время региональных новостей. Батумский городской суд отправил в предварительное заключение 7 бывших и действующих чиновников, задержанных по делу о растрате более 1 300 000 лари, сообщает общественное телевидение Грузии. Прокуратура Аджарии в четверг сообщила о задержании бывшего мэра Батуми Георгия Ермакова, а также 6 действующих высокопоставленных чиновников мэрии и правительства Аджарии. Помимо Ермакова, среди задержанных заместитель министра образования, культуры и спорта Аджарии Баграт Манвелидзе, заместитель министра финансов и экономики Аджарии Арчил Ванадзе, вице-мэр Батуми Тенгиз Петридзе, начальник службы по управлению муниципальным имуществом и сервисами мэрии Эгарслан Ламадзе, начальник отдела закупок мэрии Батуми Баграт Халваши и замначальника управления городской инфраструктуры и благоустройства при мэрии Владимир Хентибидзе. Задержанные обвиняются по 2 статьям Уголовного кодекса Грузии – незаконная растрата государственных средств в крупном размере и злостное использование служебного положения. Никто из задержанных не признает своей вины. Грузия находится на 6 месте по простоте ведения бизнеса, однако это не является основанием, чтобы говорить, что в стране все хорошо. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Мамука Бахтадзе, комментируя критическое заявление посла Италии Антонио Энрико Бартоли и посла Австрии Арада Бенко. Говоря о бизнес-климате в Грузии в интервью изданию BMG, Бартоли отметил, что начинать бизнес в стране легко, однако его расширение – сложный процесс. Также он говорил о необходимости обеспечения политической стабильности, эффективной судебной системы и государственных институтов. По мнению итальянского дипломата, эти и другие реформы необходимы для того, чтобы сделать страну привлекательной для инвесторов. Посол Австрии, в свою очередь, указал на медленные темпы принятия решений властями Грузии и проблему прозрачности государственных закупок. Комментируя эти заявления, Бахтадзе отметил, что для них важна коммуникация с представителями дипломатического корпуса, в том числе с учетом того, что в Грузии работают многие иностранные компании, приводит слова Бахтадзе телекомпания «Рустави-2». Накануне вечером в столице Нагорного Карабаха Степанакерте прошла церемония открытия чемпионата Европы по футболу по версии КНФА, сообщает информагентство РЕС. Центральный стадион столицы, вмещающий 10 тысяч человек, был заполнен. Вход на открытие был бесплатным. Церемония началась с поднятия флагов Нагорного Карабаха и КНФА-2019. На церемонии открытия выступили президент республики Баку Саакян, президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, представители руководства КНФА. Нагорный Карабах, по информации местных СМИ, основательно подготовился к чемпионату. Полностью реконструированы 4 стадиона. Матчи пройдут в 4 городах. Чемпионат Европы под эгидой Конфедерации непризнанных футбольных ассоциаций пройдет с 1 по 9 июня. Это были основные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Громкие аресты в Батуми. Бывшие и нынешние высокопоставленные чиновники правительства Аджарской автономной республики и Батумского муниципалитета задержаны по обвинению в коррупции. Схема присвоения государственных средств и реакции политического спектра изучал Владимир Унанянц.
Бывший мэр Батуми, заместитель министра образования, культуры и спорта Аджарской автономной республики, замминистра финансов и экономики автономии, вице-мэр Батуми, начальник службы управления муниципальным имуществом и услугами Батумской мэрии, заместитель начальника городского управления инфраструктуры и благоустройства мэрии Батуми, а также начальник отдела закупок Батумского муниципалитета. Список задержанных по обвинению в коррупции в результате спецоперации внушителен. Все перечисленные лица проходят по делу о тендере 2015 года – на строительство так называемого «дешевого дома» – проекта возведения жилого комплекса, где в качестве стройматериалов должны были использоваться легкие стальные конструкции. Победителем тендера тогда была объявлена азербайджанская компания «Convent Georgia». При этом, по информации следствия, никакого предварительного ценового изучения рынка осуществлено не было, а тендерная комиссия приняла решение в пользу вышеуказанной компании, несмотря на сомнительную документацию, представленную в единую систему госзакупок. На специальном брифинге прокурор Аджарской автономной республики Натия Сунгулашвили заявила:
несмотря на то, что предоставленная компания Convent Georgia документация не соответствовала условиям тендера и имелись все основания для ее дисквалификации, комиссия не приняла во внимание эти факты и объявила компанию победителем. После оглашения итогов Convent Georgia предоставила финансовые гарантии выполнения работ, завизированной и зарегистрированной в Лондоне организации Point Bank Ltd, которая на проверку оказалась не имеющей отношения к действующим финансовым институтам. На тот момент мэр Батуми Г.Е. дал задание заместителю главы службы финансов и экономики мэрии изучить рейтинги Point Bank Ltd на предмет надежности. И согласно полученной информации, у этой компании вообще не было рейтинга, что прямо должно было повлечь внесение этой организации в список ненадежных. Вместо того, чтобы защитить государственные интересы и отказаться от заключения контракта, мэр Батуми и постоянные члены тендерной комиссии все равно заключили договор с Convent Georgia на сумму 4 279 990 лари.
При этом, по данным следствия, в качестве аванса компании необоснованно были перечислены 1 626 396 лари, из которых непосредственно на работы были потрачены только 251 109 лари. По версии прокуратуры, в результате противоправных действий чиновников было присвоено 1 370 076 лари государственных средств. Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса Грузии, подразумевающим злоупотребление служебным положением и незаконное присвоение государственных средств в особо крупных размерах. В оппозиции не замедлили с реакцией, назвав коррупцию визитной карточкой грузинской мечты. Представитель Европейской Грузии Сергор Атиани считает задержание в Батуми лишь сменой декорации при новом местном начальстве.
Во власти наблюдается тотальная коррупция как в регионах, так и среди центрального руководства. Конкретные задержания происходят лишь когда новый руководитель пытается сменить клан, заменив своими людьми прежних чиновников.
В начале мая новый глава правительства Аджары Торник Режвадзе пригрозил, что отправит в тюрьму всех чиновников, которые окажутся замешаны в коррупции, назвав кампанию против вероятных коррупционеров борьбой с паразитами и пообещав, что обязательно проведет кадровые перестановки. То, что кадровые перестановки будут сопровождаться громкими арестами, стало неожиданностью и для некоторых членов политсовета грузинской мечты. В частности, вице-спикер парламента Гия Вольский назвал печальным факт выявления коррупционных схем в руководстве автономии, но при этом напомнил оппозиции, кто провел антикоррупционную операцию.
Не оппозиция задержала высокопоставленных чиновников. Задержание высокопоставленных представителей правительства произошло со стороны власти. Это очень печальный факт. Со многими из них я хорошо знаком, но это никак не повлияет на итог. Тем более, если мы имеем дело с коррупцией. Естественно, мы должны дождаться результатов расследования.
Ранее представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» заявили о том, что внесли в прокуратуру Аджари около 20 заявлений с требованием начать следствие в отношении фактов возможных коррупционных сделок с участием местных чиновников. ЕНД отмечает, что, например, на работы по укреплению береговой линии в Сарпе было потрачено несколько миллионов лари из бюджетных средств, между тем как дорога, так и другие инженерные сооружения были смыты водой. Оппозиция также указывает на проект ввоза в горную Аджарию коров датской породы, на который было выделено около 500 000 лари, но из-за отсутствия необходимого ухода весь дорогостоящий скот погиб. Среди сомнительных решений противники власти называют и законсервированную стройку социального дома в Батуми, на проект которого были израсходованы десятки тысяч лари. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему арестов мы продолжили в рубрике «Гость недели». С какими политическими процессами это может быть связано? Стало ли это событие неожиданностью для жителей автономии? И как они к нему отнеслись? Об этом моя коллега Кетти Бачаришвили беседует с главой Батумского союза молодых ученых «Интеллект» Ливаном Габадзе.
Леван, громкий факт коррупции, в которой обвиняется не один, не два батумских чиновников, а целая группа высокопоставленных лиц. Это неожиданность или к этому были какие-то явные, вот для всех очевидные предпосылки?
Ну, если посмотреть назад, немножко перемотать ленту и посмотреть назад, можно сказать, что какие-то предпосылки к этому были, конечно. Во-первых, вот когда партия «Объединенная Иванишвили Грузинская мечта» пришла к власти, не имея квалифицированного кадрового состава, она начала опираться, во-первых, на тех людей, которые были государственными или партийными функционерами во время Шеварднадзе и Аслана Абашидзе. И вторая часть этих людей была абсолютно некомпетентные люди, которые ничем не занимались никогда, состояли в разных партиях, и в лице Бедзинея Иванишвили они нашли союзника, они его поддержали, и за это они получили определенные места в государственных учреждениях или в органах местного самоуправления. И после этого началась такая компания, когда вот эти руководители назначали себе заработные платы, которые никак не соответствовали никаким нормативам, никаким регуляциям. И вот эти факты начали широко освещать оппозиционные телевизионные каналы. Это указывало на что? Это указывало, что эти люди пытаются наверстать в финансовом отношении, наверстать упущенное во время правления Саакашвили. И появились вторые чиновники, которые не имели возможности вот так назначать себе большие зарплаты, и они, видно, начали искать другие пути, чтобы заработать деньги на государственном бюджете. И плюс вторая предпосылка – это то, что в обществе упорно стали ходить слухи, что мэрия города Батуми коррумпирована, что они получают минимум 10%, чтобы выдавать разрешение на строительство и другие разрешения.
Откаты.
И эти слухи, да, откаты получать. И эти слухи в обществе муссировались за все время работы органов местного самоуправления вот предыдущего созыва. Так что я думаю, что эти предпосылки все-таки были, потому что вот учитывая оба фактора, которые я назвал, да, можно сказать, что определенная основа для этих действий была.
То есть закрывать глаза уже больше не получалось. А вот насколько децентрализованным был аджарский бюджет? Вот вы как глава НПО, которая много лет занималась мониторингом расходования городских средств, можете предположить, вот насколько самостоятельными были эти чиновники в расходе бюджетных средств?
Что касается расходования бюджетных средств, тут мэрия города Батуми расходует эти финансовые средства абсолютно самостоятельно. Вот вопрос децентрализации, он касается этапа планирования бюджета, то есть когда органы местного самоуправления согласуют свои бюджетные программы с центральными властями или региональными властями. Но у нас в Аджарской автономной республике это согласовывается и с Министерством финансов и экономики Аджарской автономии, и с центральными министерствами. Но в других регионах, которые не имеют статуса автономии, это согласовывается только с центральными властями. Потом, после утверждения уже местных муниципальных бюджетов, расходование средств полностью осуществляется уже органами местного самоуправления. Так что можно предположить, что вот эти средства, которые были выделены под благие намерения, да, это вот в конкретном случае под арест вот этой команды, бывшей команды мэрии города Батуми, лежит как раз программа дешевого дома, который подразумевал строительство социальных домов для малоимущих слоев населения. Вот, и можно предположить, что мэрия города Батуми уже не из-за децентрализации, а нарушая все инструкции расходования государственных средств, путем манипуляций постаралась присвоить вот эти деньги.
И насколько известно, они-то сейчас задержаны в связи с конкретным делом строительства вот этого дешевого дома. Но, как утверждает оппозиция, она внесла еще несколько заявлений по поводу аналогичных фактов коррупции, которые конкретно касаются средств на укрепление береговой линии в Сарпи, строительства мусорного полигона, законсервированной стройки социального дома в Батуми, если не он имеет имеется в виду дешевый дом. А еще они говорят о ввозе в Горную Аджарию коров датской породы, из которых ни одна не выжила. То есть надо ли ожидать, что всплывут еще и эти дела тоже? Продолжение может быть у этой истории?
Если государство хочет смыть позор после тех громких коррупционных фактов, она должна расследовать все дела, которым общество имеет вопросы. Да, такие вопросы были, и берегоукрепляющие работы, которые смыло море, и куда эти деньги исчезли, никто не знает. И вопрос социальных домов, и еще там есть другие вопросы, которые общество ставит. И на эти все должен быть ответ. И я скажу, что это не только политический вопрос, это и одновременно экономический вопрос, потому что, как показывает статистика, прямые зарубежные инвестиции в нашем регионе, они падают. И это значит, что будут сокращаться рабочие места, будут начисляться в бюджет меньшие налоги, и это все отразится на уровне жизни населения. И при том, при такой бедности населения, да, это еще ухудшит состояние. Что, в конце концов, напрямую отразится уже на результатах выборов. Поэтому это не только политический вопрос и дело чести грузинской мечты, но это и вопросы экономического развития нашего региона.
Да, вот вы как раз предвосхитили мой вопрос. Почему это произошло сейчас? Почему грузинская мечта, которая практически во всех скандальных историях до последнего отстаивает своих чиновников, сейчас решила ими пожертвовать? Это связано с выборами, как вы считаете?
Честно говоря, сейчас внутреннюю кухню грузинской мечты я не знаю, но есть такие объективные факторы, на которые я могу опираться, высказывая свое мнение. Во-первых, вот я уже сказал, что прямые иностранные инвестиции в регионе падают, что очень плохо влияет на экономику региона. Естественно, это все негативно отразится на выборах. Это первое. Второе, сам факт появления коррупции и муссирования вот этих слухов в обществе, люди сравнивают вот этот период с периодом Саакашвили, когда была вот эта коррупция искоренена, и в обществе таких слухов не было. То есть народ ожидал справедливых решений, народ ожидал от органов местного самоуправления, что вся политика этих органов будет ориентирована на людей, на население. И вот в сравнении вот этих двух периодов, да, периода правления, допустим, Саакашвили и периода правления национальной мечты, когда уже первый созыв после прихода грузинской мечты, первые выборы органов местного самоуправления, и сразу же появились такие коррупционные факты, которые очень негативно воспринимались обществом.
И да, они идут не в пользу грузинской мечты.
Конечно, вот вольно или невольно люди сравнивают тот период и этот период. И, конечно же, грузинская мечта в этом плане очень сильно проигрывает уже национальному движению. Да? Что в его время, во время его правления, появилась коррупция в мэрии города Батуми. А люди всегда говорят, что а вот во время Саакашвили этого не было. То есть это очень негативно отражается на имидже, во-первых, на имидже грузинской мечты, и во-вторых, уже негативно отражается уже и на градостроительстве, развитие города, развитие экономики и так далее.
Это был наш гость недели, глава Батумского союза молодых ученых «Интеллект» Леван Габадзе. С ним беседовала моя коллега Кэти Бачаришвили. На прошедшей неделе получила продолжение история Малхаза Мачеликашвили. «Власти не сумеют поставить меня на колени», — заявил он. 27 мая исполнился год с того дня, когда отец убитого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Тимерлана Мачеликашвили разбил палатку перед зданием парламента, требуя выявления виновных в гибели сына. Тему освещал Иракли Арагвелидзе.
Годовщину начала своей борьбы Малхаз Мачеликашвили анонсировал проведение новых акций протеста, которые охватят не только столицу, но и регионы Грузии. Сегодня на проспекте Руставели он рассказал журналистам о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться за этот год. Несмотря на давление государства, борьба будет продолжена, пообещал вместе с соратниками Малхаз Мачеликашвили.
С дня гибели моего сына прошло 1.5 года, и за этот период власти вели против меня кампанию травли, провокации и шантажа. Они ожидают, что сломят меня и увидят меня стоящим на коленях, но их надежды тщетны. Я продолжу борьбу, пусть не рассчитывают, что им удастся замять убийство Тамерлана. Я знаю, власти готовят новые провокации, в том числе путем публикации поддельных аудиозаписей. Сегодня я веду войну с государством от Иванишвили и до самого мелкого чиновника.
Дело Тамерлана Мачаликашвили было названо самым проблемным событием в ежегодном отчете народного защитника Нило Ломджария, которая сегодня выступила на заседании парламентского комитета по правам человека. По словам омбудсмена, до сих пор не получен ответ на главный вопрос, насколько пропорционально была применена сила в событиях, повлекших за собой гибель молодого человека.
За 1.5 года расследование так и не выявило ключевых обстоятельств гибели Тамерлана Мачаликашвили. Разумеется, бездействие властей порождает волнение и рост протеста. Мы считаем, что этого времени было достаточно для получения ответов от следственных органов. И это далеко не единичный случай. Зачастую следствие затягивается на непозволительно долгий период, где мы не получаем ответов от прокуратуры о ходе следствия. Это касается почти всех резонансных дел.
Оппозиция согласилась с аргументацией омбудсмена. По мнению представителя Европейской Грузии Георгия Тугуши, рост числа нарушений в области прав человека принял систематический характер.
Мы видим, что рекомендации доклада 2017 года нашли отражение и в нынешнем докладе омбудсмена, а это означает, что остается направление, где власти не могут обеспечить защиту прав человека. Отдельного внимания заслуживает неповоротливость и медлительность прокуратуры при расследовании резонансных дел, включая случаи, приведенных в докладе народного защитника.
В этом свете показательна позиция, занятая председателем парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе. После доклада омбудсмена она высказалась против создания временной парламентской комиссии по этому вопросу.
Мы в ходе закрытой встречи поставили вопросы главе службы госбезопасности Вахтангу Гумелаури по поводу дела Тамерлана Мачаликашвили. Оппозиция была там и получила исчерпывающие ответы на свои вопросы. Думаю, если бы в этом деле всплыли какие-то неясности, оппозиция бы предложила создание временной парламентской комиссии.
Необходимо отметить, что все требования Малхаза Мачаликашвили по созданию временной следственной комиссии отвергались властью, предлагавшей дождаться окончательных результатов следствия и только после этого сконцентрироваться на рассмотрении вопроса в парламенте. Впрочем, за прошедшие 1.5 года следствие не внесло ясности в дело Тамерлана Мачаликашвили. Согласно версии прокуратуры, последний был смертельно ранен при попытке применения гранаты против спецназовцев. А по словам представителей семьи Мачаликашвили, он был застрелен спящим в своем доме. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Всеобщая диспансеризация населения Абхазии силами сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства России из 50 человек проходит сейчас в Абхазии. Она началась 5 апреля в Гальском районе и завершится 9 июня в Гагарском районе. Тему продолжит Виталий Шария.
Ни для кого не секрет, что немало жителей Абхазии и Южной Осетии в последние годы выезжают на бесплатное лечение в Грузию. И потому, что оно бесплатное, и потому, что уровень медицины в них реально отстает от уровня ее в Грузии и России. Так или иначе, но Сухум и Москва давно уже задумались о том, что можно и нужно противопоставить этому явлению в зависимости жизни и здоровья многих жителей Абхазии от доброты Тбилиси. По соглашению между министерствами здравоохранения Абхазии и России, жители Абхазии, имеющие российское гражданство, получили возможность оформить полисы обязательного медицинского страхования Российской Федерации и по направлению абхазского Минздрава получать бесплатную помощь в лечебных учреждениях России. А в марте этого года в Абхазию по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой приехала делегация Минздрава Минздрава России, чтобы обсудить с руководством республики трехэтапный план оказания медицинской помощи жителям Абхазии. На встрече представителей российской делегации с министром здравоохранения Абхазии Тамазом Цахнакия был обсужден и одобрен следующий план. Первый этап – проведение бесплатной диспансеризации населения во всех регионах республики. Это уже вторая диспансеризация при поддержке ФМБА России. В рамках второго этапа планируется открытие отделения кардиохирургии Республиканской больницы в Сухуми. В дальнейшем специалисты ФМБА, в том числе из центров кардиохирургии, будут приезжать и работать в отделении вахтовым методом, проводить операции. Правительство России уже выделило средства для строительства отделения. Заключительный третий этап предусматривает строительство многопрофильного медицинского центра, в котором также будут работать российские специалисты по вахтовому методу. В центре будут отделения общей хирургии, кардиохирургии, травматологии, а также большой поликлинический блок. Место строительства медцентра пока не определено, однако отмечается, что решающим фактором станет равноудаленность от всех районов республики. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гражданка Украины Юлия Сусляк начала голодовку в грузинской тюрьме. По утверждению адвоката Зураба Тодуа, его подзащитная содержится в недопустимых условиях. В предварительное заключение Сусляк была отправлена 27 апреля этого года. Ее обвиняют в торговле детьми. С подробностями Анастасия Славинская.
Некоторое время назад, как рассказывает Зураб Тодуа, в камеру к Юлии Сусляк подселили женщину с психическими проблемами. По словам адвоката, его подзащитная чувствовала себя небезопасно рядом с соседкой. А позавчера сокамерница гражданки Украины попыталась совершить самоубийство, после чего в целях безопасности из камеры вынесли практически все вещи, которые могли бы быть использованы для повторной попытки. Вещи как сокамерницы, так и самой Юлии Сусляк, говорит Тодуа. Причем практически все. Вплоть до расчески.
Этому человеку, госпоже Юлии, создали такие условия, которые, согласно европейским стандартам, считаются нечеловеческими. Она не может использовать вещи личной гигиены. У нее забрали даже постельное белье. Сегодня утром я обратился в пенитенциарную службу, а параллельно госпожа Юлия начала голодовку. Она требует человеческого обращения. Сейчас она находится под психологическим давлением. Ей не дают возможность использовать вещи, которые по закону должны быть у заключенного, из-за того, что кто-то может использовать их в совершении суицида. Почему она должна быть наказана?
Адвокат вновь говорит о том, что органы намеренно затягивают с проведением ряда следственных мероприятий, в том числе с генетической экспертизой. Результаты этой экспертизы, уверен Зураб Тодуа, наглядно продемонстрируют безосновательность обвинений, предъявленных Сусляк. Именно поэтому материалы ДНК, взятые у Юлии Сусляк и ее свекрови Эммы Сусляк, все еще не изучены. А получить образцы ДНК Юрия Сусляка, находящегося на территории самопровозглашенной Республики Абхазия, говорит адвокат, ему удалось далеко не с первой попытки.
16 мая в рамках соглашения, оформленного с Национальным бюро экспертизы, я потребовал выделить нам эксперта, которого я сам довез бы до Ингурского моста, где он должен был взять биологический образец. Но бюро мне отказало. Тогда я оформил контракт с независимым экспертом, лицензированным биологом. Я договорился с Юрием Сусляком. Эксперт должен был взять образец слюны у него на разделительной линии. Но как раз в эти дни, когда были выборы в Зугдиде и политическая температура достигала 41 градуса, весь полицейский кордон сняли и поставили его передо мной на Ингурском мосту, чтобы я не смог добраться до абхазской стороны. Но я кое-что понимаю во всем этом, поэтому я сумел раздобыть образец ДНК. Привез его. Сейчас он лежит в Национальном бюро экспертизы, и я требую проведения анализа.
Эта информация информация до определенного момента хранилась в тайне для того, чтобы никто не смог помешать передаче биологического материала суслика, говорит адвокат. По его словам, консульство Украины в Грузии следит за процессом. Представители консульства в курсе того, что Юлия Сусляк начала голодовку и намерены встретиться с ней в тюрьме. Эху Кавказа в представительстве Украины в Грузии заявили, что всю информацию относительно дела они передают в Министерство иностранных дел своей страны, а делать официальный комментарий неуполномочены. МИД Украины, в свою очередь, потребовал Эхо Кавказа прислать вопросы в письменном виде, а на ответы, вероятно, потребуется определенное время. В МВД Грузии по делу Юлии Сусляк ограничились лишь общей формулировкой «ведутся следственные мероприятия», сказала Эхо Кавказа представительница пресс-службы ведомства. Анастасия Славинская для Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Всего доброго. До завтра.